«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Вот уже вторые сутки поставщиком сенсаций политических становится Турция. Накануне президенты России и Турции договорились о телефонной беседе, а вечером в 22 часа 20 минут по московскому времени в аэропорту Ататюрка произошел тройной, как теперь выясняется, теракт. Погибло вот сейчас на данный момент уже 41 человек. И еще поступают тревожные сведения о состоянии тяжелораненых, попавших в больницу. Но при этом Владимир Путин снял ограничения на поездки в туристическую Мекку россиян в Анталию. Так что тут и, как всегда в жизни, соседствуют и тревожные, и позитивные новости. Нормализация отношений между Россией и Турцией мы обсудим сегодня с нашими гостями, политологами Валерием Хомяковым. Добрый вечер, Валерий.
Добрый вечер.
И Мехманом Гафарлы. Добрый вечер, Мехман. Валерий Алексеевич, как вы считаете, вот случайно ли то, что террористы отомстили Стамбулу официальному сразу после того, как он начал налаживать отношения с Москвой?
Я думаю, это случайное совпадение. Такие вещи не готовят за один день. И вряд ли террористы подозревали, скорее всего, это игиловцы, судя по почерку, подозревали, что Эрдоган написал письмо Путину. Это готовится достаточно долгое время, подобного рода акции. Совпало. И, как это иногда бывало в взаимоотношениях России с бывшими недругами, вот, как говорится, нет худа без добра, хотя, конечно, худо очень высокое, величайшее горе у турецкого народа, и тут искренне стоит выразить соболезнования семьям погибших и пострадавших. Так было с Польшей в свое время, когда под Смоленском разбился Лех Качинский. Качинский, тогдашний президент, в то время были очень прохладные отношения между российским руководством и руководством Польши. Потом как-то сразу началась небольшая, вот теперь она продлилась очень недолго, но тем не менее. В данной ситуации мы имеем, конечно же, можно провести некую аналогию, но вопрос в другом. Пока состоялся только телефонный разговор, причем предварительно комментируя тоже письмо Эрдогана Владимиру Путину, где он выражал и сожаление по поводу сбитого самолета. И, по-моему, поначалу пресс-служба Кремля сказала, что он чуть ли не извинился, хотя официальных извинений там никто, в общем-то, не усмотрел, но так вот Кремль подавал, что где Эрдоган перед Путиным прогнулся и чуть ли не на коленях приполз: «Прости меня, Владимир Владимирович, дорогой, глубоко уважаемый». Но, тем не менее, разговор состоялся, люди договорились, лидеры двух стран договорились о предстоящей встрече, которая, видимо, состоится еще до саммита G20, скорее всего. Поэтому будет зависеть многое от того, как это пройдет встреча. И, безусловно, вот то, что Путин дал отмашку на полеты в Турцию, стоит рассматривать как хороший знак. Вопрос в другом, поедут ли туристы после этих событий. Это уже на моей памяти, может быть, меня поправят, это 6-й террористический акт в Турции с начала года. Причем в основном тут возобладали рабочие партии Курдистана, которые взрывали машины или рядом с полицейскими участками, или рядом с военными машинами. И, насколько я помню, один раз после какого-то такого теракта, когда погибли еще и гражданские люди, представители рабочей партии Курдистана выразили соболезнования по поводу гибели гражданских людей. Здесь же, в данном случае, мы имеем дело, когда совершена устрашающая акция. Понятное дело, что речь шла и, конечно, о подрыве туристической привлекательности Турции, начало туристского сезона. Тем не менее, все-таки я надеюсь, вот от этих слов, которые два президента сказали другу по телефону, дело двинется дальше, и тот товарооборот, а он, напомню, на конец 2014 года составлял более 30 миллиардов долларов. Это серьезные деньги. Потери после вот этих, значит, прохладных и разрыва отношений фактически составили, по-моему, где-то больше половины от этой суммы. процентном соотношении. Поэтому надеюсь, что мы вернемся к добрососедству. Ну, тут еще много, очень много подводных камней, о которых, я думаю, поговорим более подробно.
Спасибо, Мехман. Вот теракт произошел в аэропорту Ататюрка. Насколько уязвимы вообще это, эти воздушные ворота?
Конечно же, вот он же как раз все эти теракты, да, не в самом аэропорту, а подступ к аэропорту. Один прилет, один вылет, а третий в основном взорвали. То есть это можно организовать даже без, без длительной подготовки, потому что то, что здесь исламский след, след исламский государство присутствует, а эта версия имеет право, полное право на существование, потому что, если помните, 20 числа этого года, да, Эрдоган первый раз собирался лететь в Баку. За день совершили теракт. Ему пришлось большие человеческие жертвы, да, ему пришлось в Анкаре, это, по-моему, был, отменить свой визит. И второй раз были назначены, помню, что на 15 марта, и это тоже за день опять теракт. Но это три как раз совпадения, и здесь тоже. Я думаю, что это вовсе не случайно. Ну, то, что так происходит, к сожалению, и виноват и сам Эрдоган, Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, потому что он долго и сейчас разыгрывает исламские карты. А это, как говорит Эрджин, он пустил джина, да, из бутылки, он стал неуправляемым. Потому что сейчас бьют по самой же Турции. Он надеется, что укрепится там суннитское государство, вот это, в кавычках говорят, да, террористическая группировка, исламское государство в Сирии, это же суннит, а южнее, весь юг Сирии и Ирак, это шииты. То есть там на самом деле была суннитско-шиитская война, и со суннитом стоят не только Турция, но в том числе и Саудовская Аравия, да, так далее и прочее. И, то есть мы, сам шиит меньшинство там в Сирии, Ирак, Иран. А то, что касается туризма, знаете, после этого, вот я вот последний данный несколько дней, да, назад читал, что в апреле, даже после предыдущих терактов, немцы перестали, резко упал поток иностранного туризма в Турции, и немцы перестали ездить на 31%. По сравнению с апрелем прошлого года, чисто российских туристов в Турции сократился на 79%. Но то, что после подписания, после даже таких договоренностей, улучшения отношений, нельзя сказать, что там сразу российские туристы побегут туда. Потому что сам прекрасно знаю, что в России экономическая, да, вот кризис, ну, сильно ударил. Вот данные Росстата, что только в мае реальные доходы населения сократили на 5,7%. Чтобы туда поехать, нужно не только разрешение, но и доход, деньги. Ну, конечно же, поедут больше, но прежнего потока туристов из России в Турцию уже не будет, явно. Кроме того, за считанные месяцы, да, после неприятного скандала с уничтожением турецким военным российского бомбардировщика Су-24, за считанные месяцы уничтожили то, что создали за 20 лет, да, на 10-15 лет. То есть за долгое время то, что создавали, они разрушили за 2-3 месяца. А чтобы восстановить прежний баланс торговых отношений, нужно еще несколько лет. Потому что за 2015 год российская сторона утверждает, что Турция потеряла 10 миллиардов. Премьер-министр Турции заявлял, что там 9 миллиардов. Ну, какая? Но все равно это очень солидно, очень солидно. Золотовалютные резервы Турции уже все испаряется просто. Доходы уже были от туризма. Туризм занимал очень солидную долю. То есть там 8% населения работало. То есть каждый 12 человек работал в туризме. И вот накануне начала туристического бизнеса там обвалились цены на гостиницы. То есть там только в Анталии 1300 отелей вставили на продажу. То есть там полная катастрофа. То есть даже после этого, ну, если еще взорвут, не дай бог, еще там, где туристы будут отдыхать, то можно сказать, что это уже постепенно Турция превращает во второй Афганистан. В этом же самом виноват сам Эрдоган. Зачем надо было разыграть? Угу. Потому что ситуация в Турции, в Сирии тоже ухудшается. Потому что да, сильные вот, изменения произошли после того, как российские военно-космические, воздушно-космические силы там появились. Антон. Но сейчас Башару Асаду надо было, как говорится, завоевать определенные территории и беречь свои ресурсы. Они напали, они собрались на Ракку, да? Уже они чуть-чуть приблизились, и поступают оттуда информация, что 3 июня уже все, сирийские правительственные войска терпят поражение от ИГИЛ. Они уже отбили и так далее, прочее, да?
Спасибо, Михван. Валерий, как вы считаете, сблизит ли Россию и Турцию вот эта общая угроза террористической опасности?
Я надеюсь, да, что руководитель Турции и России отдают все-таки отчет в том, насколько это высокая опасность и насколько порой во имя спасения жизни ни в чем не повинных граждан стоит переступить в том числе и через себя. Вопрос в другом. Это осознание вот этой опасности, она сможет все-таки приблизить Россию и Турцию и привести их взаимоотношения не только вот к тому, что, допустим, там туристы из России в большем количестве поедут в Турцию отдыхать, что действительно пока очень сомнительное. Тут очень нельзя вот это взаимоотношение двух стран рассматривать исключительно в плоскости там, туризма или строительного бизнеса. Все значительно сложнее, и подводные камни в взаимоотношениях двух государств, они очень велики. Взять тот же вопрос с Нагорным Карабахом. Позиция российского руководства достаточно нейтральная. Уж кому-кому, а России крайне невыгодно эскалация этого конфликта. Позиция Турции, она на стороне Азербайджана, это совершенно очевидно, и никто это не скрывает. Взять другую тему, вопрос тех же крымских татар. Нас Запад обвиняет, и Турция тоже, что мы устроили там геноцид. Турция на стороне тех же крымских татар. Другая тематика. Эрдоган, президент Турции, достаточно часто делал достаточно резкие, весьма резкие заявления в отношении и руководства Евросоюза, и даже Вашингтона. Попытки российского руководства посчитать, что этим заявлением можно воспользоваться, тем самым оторвать Турцию от западного сообщества, хотя оно не полностью, Турция не полностью в него вписывается, она не член Евросоюза, хотя является членом НАТО, тоже, видимо, в головах у руководства России могут быть. Иногда от слов до дела очень дистанция большая. И в данной ситуации, конечно же, горячие головы из тех, кто у нас занимается внешней политикой, будут пытаться торговаться с господином Эрдоганом. Давай вот мы тебе тут откроем возможности по туристическому бизнесу, потому чтобы турецкие строители приехали снова в наши крупные города, зарабатывали тут деньги, компании строительные, чтобы работали. А ты нам за это там не лезь в дела Крыма, не суй свой нос в проблему взаимоотношений Армении и Азербайджана и так далее. Я думаю, если вот такого плана действительно кто-то в Кремле выстраивает, совершенно напрасно. И вот это, мне кажется, может вызвать к тому, что на словах люди будут встречаться, два лидера, и разговаривать, а какому-то к детальному, в хорошем смысле слова, улучшение взаимоотношений, дело так и не придет. Попытки использовать, конечно, положение, изоляционное положение России у Эрдогана тоже будут. Я предполагаю, что для него это вопрос, в первую очередь, демонстрация добрых намерений, попытки восстановления с Путиным взаимоотношения, демонстрации Евросоюза, что вы там не очень, ребята, кочевряешься, а то вот тут Владимир Владимирович, опять закорешусь и будем с ним, друзья, не разлей вода. Я думаю, что такие попытки тоже будут тут. Они примерно два одинаковых по психотипу лидера. и харизматичный, и достаточно авторитарный. Но, тем не менее, вот эти обстоятельства, они в значительной степени усложняют проблему взаимоотношений. И опять-таки, посмотрите, по сути дела, взаимоотношения двух народов находятся в полной, стопроцентной зависимости от того, кто кому чего написал и кто кому позвонил, снял трубку. Вот это тоже, в общем-то, ненормально. Пока нет многочисленных нитей связей между там, российским обществом, элементами и политического, и бизнес-сообщества своими партнерами в Турции, пока эти нити не укрепятся, говорить о том, что мы там братья навек, было бы достаточно смешно. Мало ли, какая кошка пробежит между Путиным и Эрдоганом в очередной раз.
Да, Мехман, вот насколько правдоподобны были данные, даже по российскому телевидению показывают, что якобы Эрдоган там бензовозами посылает игиловцам нефть.
Честно говоря, я тоже пользуюсь тем же информацией, как вы. Вот я говорю, что у меня собственные каналы, как я могу. Но если показывает, ну, надо рассуждать по логике. Если торгуют ИГИЛ с нефтью, кто может продавать? Они воюют с шиитами. Южные части не может продавать. Они воюют с курдами. Значит, на Запад тоже не могут продать. Остается единственный выход. Там, где живут сунниты. Сунниты – это турки. Разумеется, что даже для этого не нужны данные. И даже доказательства каких-то спецслужб. Они торговали с Турцией нефтью или не торговали. Единственный выход. Единственный выход для того, чтобы куда-то продать. Поэтому другого вот просто... Потом это раскрылось. И то есть это по логике. То есть это естественный это процесс получается. И вот я как раз пользуюсь возможностью, хотел бы вот затронуть один вопрос. То, что когда все дело началось, я даже сам сказал, что вы помните, что больше уже все между президентом путинской России и эрдоганской Турции никаких связей не было. Ну, пока меняется, да, время. Но дело в том, что в этом надо отметить большую заслугу Ильхам Алиева, президента Азербайджана. Потому что ситуация в корне, в худшую сторону не изменилась благодаря именно Ильхаму Алиеву. Скажу почему. Потому что, если вы помните, в начале, сразу в начале конфликта, да, вот дипломатического конфликта между Россией и Турцией, и там уже турецкие лидеры, там бывший уже тогдашний Давутоглу, премьер-министр, сказал, что уже Турция поможет Карабахской проблеме. Вдруг откуда же турки решили помочь Азербайджану?
Да, то есть подстава. Как это сделать?
Да. Они 23-24 года и не помогли. Причем я помню, что когда в 93-м году, когда тогдашний президент Азербайджана в 92-м просил вертолет у Турции, они не отдали, чтобы, как говорится, оттуда эвакуировать людей из Кадбижара. Просил 200 миллионов долларов, так и не отдал. Это братская, да, в кавычках, да, вот Турция, не отдала. Ну, вдруг откуда же, за 25 лет вдруг решили помочь. То есть хотели использовать как раз азербайджаны. Азербайджан в своих, как говорится, в конфронтации против России не получилось. Сразу после конфликта они пошли, как говорится, хотели, пытались создать антироссийскую коалицию с Украиной, с участием Украины, Грузии, Азербайджана, чтобы Эрдоган хотел показать, что ну, то есть там в регионе своей позиции, но Ильхам Алиев не поддался по этим провокациям. Именно благодаря Ильхаму Алиеву этот конфликт не вылился на какой-то маленький региональный конфликт, вооруженный конфликт между Россией и Турцией. Этот маленький конфликт потом могло бы вылиться в большую войну в регионе. И Ильхам Алиев дал четко понять, он не будет играть. Он сохранит свой нейтралитет. И сейчас тоже вчера поблагодарил Илдарам, да, нынешний премьер-министр Турции, что благодаря Азербайджану помог в нормализации отношений. У него там, в отличие от Эрдогана, он Ильхам Алиев дипломат, И ну, там какая школа? Да, какая школа? Школа МИГИМО. Да, он показал.
И гены.
Вот, вот эти события показали, что у нас там есть мозги, которые блестят. У Ильхама Алиева есть мозги, которые блестят, работают. А у Эрдогана этого нет. Эрдоган все воспринимал, все сделали, в том числе и президент России, на эмоциональную почву. Ну, что такое? Езжает, договариваясь Эрдоган с Европой, приезжает, вступает и обращает Европу. Эй, Евросоюз! Ну что, там ребенок, что ли? Эй, Евросоюз, ну что за манера? Это глава государства, ну, это нельзя опускаться до такой жаргонности, да, это просто обидно. Поэтому сейчас то, что они восстанавливают отношения, да, прежнего отношения уже не будет. Во-первых, уже Турция потеряла Россию, значительная часть турецкого рынка. Там уже пошли азербайджанские сельскохозяйственные продукции из Узбекистана. А куда вернуться? То есть уже в Одессе, то есть снова занять ту нишу будет практически невозможно.
Конечно, все прилавки заняты.
Да, все
оно
уже. И кроме того, если бы и в Карвальском вопрос тоже. И он показал, что он не будет играть по правилам, по провокации Эрдогана. Если бы, не дай Бог, Эрдоган поступил бы как Порошенко, да, Петр Порошенко перед Украиной, он туда, Андрей вступление, он поддался бы на провокацию Эрдогана. Это была бы совершенно другая. То, что сейчас нормализует обстановка, то, что вот это уже не разрастал конфликт между Турцией и Россией, это благодарил там. Он тоже молчал сразу, он готовил долго, тщательно, все сделал свою посреднические миссии аккуратно. За это я говорю, что там это надо учитывать. Экономически Азербайджан невыгодно, потому что они же пошли все это поезды через... Но в политическом плане Азербайджан выгодно, крайне выгодно, потому что есть Карабахский вопрос.
Да, надо отдать должное, конечно, господин Алиев, он тут недавно сделал заявление о том, что возможен особый статус
Нагорного Карабаха.
Это уже подвижки.
Когда же в карабахском вопросе, когда Ильхам Алиев говорит о войне, думает о мире. Он с помощью войны угрожает, чтобы да как с мертвой точки тронут вот, карабахский конфликт, что-то сделать. Да. Поэтому, слава богу, что там, вот помню, разыграл, да, пранкер Бобан, да,
да.
Эрдогана. Ну, знаете, это слабость. Я считаю, что я турков уважаю. Турки – это хороший, дружественный народ сам. Всегда, вот я там был, отношение к русским очень хорошее в Турции, очень хорошее. Но турецкий народ заслуживает гораздо лучшего президента, чем Эрдоган. Но то, что у нас отношения, ну, я не знаю, как вы... Вот вы помните, недавно это было соцопросы Центра Левада. Россияне под главным врагом России назвали Турцию.
Ну, телевизор.
Ну, да. Работает.
Работал, да.
Сейчас
формирует общественное мнение.
Но сейчас будет это же государственная пропаганда работать на лучи. Такую же
интересность. Посмотрим, что россияне скажут через неделю.
Ну, судя по Женевскому, да.
Он пропаганда в другую сторону. Поэтому да. Тут... Да, да.
Конечно. Уже начала, по-моему, работать, да, вот я знаю, что уже тональность поменялась в новостях. Вы заметили это, да?
Да, Михаил? Заметил. Знаете, вот когда Жириновский стал говорить о том, что Турция нам будет ближе, чем даже Беларусь, Казахстан, даже Армения, ну, это понятно. Но то, что говорится в уме, не зря же говорят, в уме Кремля на языке Жириновского. Выражает мысли, открытые мысли Кремля. Ну, то, что изменится это вот так быстро, да? Не изменится ли?
Да, хотел спросить, Валерий Алексеевич, а в чем вот специфическая роль Турции в этой коалиции? Почему она как-то...
В антиигиловской
коалиции? Да.
Ну, я думаю, что Турцию хотели сделать, как говорится, паровозом в этом деле. Но Эрдоган, как человек достаточно аккуратный, все-таки он не стал вот эту вот на себя брать всю полноту ответственности и, соответственно, всю полноту последствий того, чтобы начать откровенную войну с игиловцами. Поэтому Турция занимает достаточно такую умеренную, не очень активную позицию. Владимир Путин в какой-то степени, когда начал бомбардировки игиловцев, ну, по крайней мере, так было заявлено, со всеми вытекающими отсюда и негативом, когда нас обвиняли, наши вооруженные силы, что там гибнут и мирные люди. В чем, в общем-то, сомневаться особо не приходится. Да, да, ну, плюс, конечно же, курдская проблема у Эрдогана, на мой взгляд, стоит значительно более острее, нежели игиловская. Значительно более острее. И, казалось бы, вот в этой ситуации человек, если он действительно настоящий, вперед смотрящий политик, когда ты заявляешь о том, что ты воюешь с ИГИЛ, а курды, основные бойцы против ИГИЛа, причем они воюют наземные операции, люди гибнут, и достаточно много людей. Вот почему еще одновременно идет и атака господина Эрдогана на тех же курдов? Мне вот, я не очень большой знаток вот этих восточных хитростей, но, откровенно говоря, я этого не совсем понимаю, почему вдруг так. Ну, неужели нельзя сесть договориться? Ну, я понимаю, с рабочей партией там, Курдистана, с их боевым крылом договариваться, наверное, и не нужно. А есть же люди вполне взвешенные, умеренные, которых можно было бы в том числе использовать для решения вот этой общей и для Турции, и для всего остального мира проблемы под названием ИГИЛовщина. Вот это. Поэтому здесь вот вопросы возникают. Поэтому Эрдоган ускользнул от этого. Мы на себя взяли роль на какое-то время главного такого борца. Но что дальше будет, посмотрим. Может быть, какая-то новая конструкция получится в этой коалиции, хотя я пока сомневаюсь.
Да, вам слово.
Так, я вот хотел бы как раз продолжить как раз мысли своего умного собеседника, да? Очень умного.
Как Маяковский вот говорил, как старший товарищ, не глупый и чуткий.
Да, вы абсолютно правы. Вот как раз хорошо затронули курдскую тему. Путин Эрдоган отожал как раз с курдской проблемой.
Да.
Поставлял туда оружие. Вот, и там уже тоже это как в Сирии.
Де-факто,
да, главное, там, поставляло оружие сирийским курдам. Они уже де-факто уже договорились даже с Дамаском. Получили де-факто автономию. И они как раз попадали это оружие из рук сирийских курдов курдам в Турции, да, курдским сепаратистам в Турции. Он уже получал вот часть информации, что они даже стали уничтожать, подбивать новейшую военную технику Турции, там гаубицы, там самые последние модификации, они уже подбивают там даже самые современные турецкие танки, вертолеты сколько сбили, да. Очень сильно он дожал. Поэтому то, что сказать, что после того, как вот это отношение улучшится, нормализовались, будет прежнее союзническое отношение, это сказать категорически нельзя. Скажи, почему? Потому что он дожал, ему надо было Путину накануне, тем более выборов, потому что это очки приносят.
Да.
Знаете, я хотел, чтобы Эрдоган извинился перед мной, перед Россией. Он извинился после этого. Он же это плюс. Это очки как раз. Он как раз выполнил условия как раз Путина. Но не будет. Он надеется, он будет, как говорится, использовать, будет строить не делительные, там, на недолгосрочные стратегические союзы, а будет использовать как раз из нынешнего безвыходного положения Эрдогана как раз в определенных своих делах. Потому что уже есть кнут, курдский кнут. Вот это после курдского кнута даже, как говорится, значимость Армении, или Россия отпадает, потому что как? Армения вот всегда поддерживала, то размещала свои войска. Армения существует как фактически иждивенческое государство, да, получает от России кредиты, она отдает свои, причем позабоченность в залоги вот это объекты, да, вот то, что там строятся объекты, которые там реальные цена 20, может даже еще больше, потому что когда предыдущие кредиты получали, они по бумаге, а не возвращает. И это все по балансовой стоимости списывали за счет строительских предприятий. А когда приходили туда российские инвесторы, да, вот новые хозяева, получается, там стоят промышленные мощности, оставшиеся еще с 50-60-х годов. Приходили все сносить, все новое, заново, модернизировать полностью. То есть получалось, что там стоимость этих реальных объектов была 5%, то есть 20 раз больше приходило. Поэтому, говорится, здесь курдской, когда есть тем более сильный кнут, он будет с этим кнутом бить. Потом будет управлять Эрдоганом. То есть здесь проигравший, здесь единственный выигравший в этой ситуации президент Азербайджана. Он в экономическом плане не очень, но в политическом плане выиграл. Потому что ему уже будет легче дышать с карабахским вопросом-то. Потому что еще встреча президента в Армении и Азербайджана должна была состояться в начале декабря прошлого года. Но после того, как 24-го турецкие войны сбили российский бомбардировщик, 125 отменили. То есть навредил своими делами, реально Турция навредила Азербайджану. Да, в этом плане, я говорю, выигрышном положении оказывается Ильхам Алиев, потому что ему уже легче будет. Хотя сегодня министр обороны Армении Сейран Оганян заявил, что там вот Россия начала поставлять оружие, представляете, и туда, причем поставляет не просто обычные, да, вот установка ракетной системы залпового огня «Смерч», это машина смерти, там много оружия. Еще есть там зенитно-ракетные комплексы «Игла-С», там тяжелые там огнеметные системы «ТОС-1», да, вот известный как «Солнцепек». То есть сильное там получают, но это насколько это сильно изменит баланс и разрешит ли Россия использовать это вооружение. Карабах против Азербайджана это тоже, но все равно.
Я думаю, Россия не очень заинтересована в этой эскалации.
Нет, абсолютно.
Насколько я знаю, в Кремле вздрогнули, когда там начался вот этот конфликт, Вот поэтому для Путина это не надо на самом деле. Он крайне заинтересован, чтобы это нарыв, он давным-давно существующий, уже больше 20 лет, карабахское правление, хоть как-то утихомирился. Иначе у него начинается.
На будущий год будет 87-й год.
Да, в конце 80-х, уже 30 скоро
конечно.
Будет. Да. Вот, и конца ему пока не видно, он то вроде как успокаивается, пока по новой вспыхивает. Поэтому я и говорю, что вот то, о чем заявил господин Алиев по поводу того, что Нагорный Карабах можно придать особый статус, конечно, это надо обсуждать вместе с армянской стороной, вместе, может быть, и карабахцев пригласить, но я думаю, что Путин в данном случае, видимо, повлиял, они же встречались, на Петербургском форуме была беседа, по-моему, отдельно. Вот, и, видимо, он как-то повлиял, чтобы они там кулаками не очень размахивали, потому что вот для Путина это очень важно и очень невыгодно. Тут я в его действиях его поддержал. На самом деле и нам, обычным гражданам, тоже ни к чему, не говоря уж о тех, кто живет на Нагорном Карабахе, в Азербайджане, в Армении.
А как вы считаете, Валерий Алексеевич, вот правильно ли, что Кремль показал характер и вот эти полгода не шел на, что ли, на примирение со Стамбулом? Вот ждал, когда они извинятся?
Да тут много чего. Ведь мы же слышали там и про, что опять-таки пропаганда включила, что Турция там чуть ли не с ИГИЛом в обнимку ходит, и нефть, и газ.
Да,
все это было, хотя каких-то серьезных подтверждений никто не предоставил. Вот поэтому изначально, конечно же, конфликт из-за нашей спесивости возник. Ведь раз нарушили воздушное пространство, два, наш посол в Турции ходил в МИД для получения ноты, как на работу. Там через день туда ходил, бегал, вызывали.
Эмоции были
правы. В итоге, ну что?
Сбили.
Предупредили. Ребята, наш огород не лази. Получите. Ребят залезли, посчитали. Там, я помню карту, там небольшой перешейчик такой. И они напрямую, чтобы садиться на свои там летно-посадочные полосы в Сирии, они по турецкому этому воздушному пространству, в общем-то, мотались. Ну, можно было снять трубку и сказать, слушай, там наши залетают, Эрдоган, залетают иногда. Ну, им там проще, потому что им надо облетать потом. Тяжело заходить на посадку, могут быть катастрофы. Давай мы какое-нибудь соглашение вот подмахнем, что ты даешь добро именно в этом участке пересекать границу там, лететь на турецкой территории в течение там минуты, две или три.
Не снизошли до этого.
Никто не звонил, никто не извинялся.
Не извинялись,
вот в этом главная причина того, что мы называем российско-турецкий конфликт. Сбили ребята турецкий самолет, жаль, погиб великолепный летчик, вот, которого похоронили. И я надеюсь, все-таки Турция примет какое-то участие в оказании помощи семье, хотя погиб он не по их вине, судя по тому, что мы знаем, его расстреляли могиловцы там с воздуха и гордились потом этим. Но тем не менее. Поэтому аккуратнее надо быть в таких вещах, тем более Турция чем НАТО. А у нас сплошь и рядом подобного рода инциденты, не только там в Турции.
То Прибалтике, как облетали эсминец.
То эсминец. Ну, в следующий раз шарахнут дальше. Кто виноват будет? На, там 5 метров над ним. Чего выпендриваться-то? Завыпендрешь, иногда в детстве, в юности, в дворовой давали по морде, и никто не считал, что это неправильно. Поэтому в данной ситуации я считаю, что мы, в данном случае не мы с вами, а руководство страны, малость пренебрегло, по крайней мере, и не отнеслось с должным уважением к Турции, как к суверенному независимому государству. Что же касается вот того, ну да, выстрелили монстры из него. И было много вещей, когда, в общем-то, неприятно было слушать этих пропагандистов, и отчасти подташнивало, как они пытаются в угоду тому же Кремлю исказить реальную ситуацию, в том числе в вопросе сирийской, я уж не говорю об этом Су-24, который сбили.
Пытались. И шельмовали самого президента Турции, и там, там, да, семью его упоминали, к месту не к месту. Компромат был какой-то искали.
Но,
такой.
Да, мне
много,
кажется,
неприятный эмоций, было, да. Но эмоциональной почвы
вот
много.
Вот этот шаг господина Эрдогана, я считаю, он достаточно правильный при всех, может быть, возможных не очень позитивных последствиях. Он правильный в любом случае, потому что нет ничего худого, как ссориться с соседом. Вот это самое последнее дело. Добра это, от этого никто не выиграл. Будь то в обычной бытовухе, будь то это соседи, каковыми является Турция. Да. Ведь тем более у нас с Турцией очень длинная история всяческих войн. Длиннейшая история. Я же не говорю там про крымские войны, про всякие другие, где Турция была.
Практически все войны, да,
на другой стороне.
Конечно.
Наконец-то вот сейчас появилась, была возможность, когда этот период можно перелистнуть и забыть про него, как кошмарный сон, когда гибли ни в чем не повинные люди, страдали от этих войн. Нет, опять вот нашла коса на камень. Ну, опять-таки, вот, повторюсь, но не вина это Турция. Но, тем не менее, Эрдоган на это пошел, переступил через себя. У него там не очень простая внутренняя политическая ситуация. Там не так все просто. Там нет поддержки 8-6% от благословенных и благодарных господину Эрдогану турок. Нет у них там, видимо, такой пропагандистской машины,
да,
которая его называет национальным лидером, и что он их, его Аллах послал турецкому народу. Вот этого нет. Все-таки Турция более демократичная система существующая. И, наверное, все-таки с учетом этих обстоятельств Эрдоган посчитал, что все-таки из двух зол надо выбрать меньше.
А как вы считаете, Мехман, почему Турция не стала очередным адресом оранжевой революции, вот когда были события на площади Тахрир? Почему не удалось там вот как-то раскрутить эту оппозиционную нотку?
Вот, то, что в арабских странах, на какой почве это происходило, это светлая революция.
Весна, да, арабская.
И, да, и тоже Ливия, тоже Сирия, тоже Египет, под исламским флагом. А он сам, Реджеп Тайип Эрдоган, начал сам использовать, то есть их флаг, вот этих революционеров, исламским флагом. Да? Он сейчас хочет менять всю систему, государственную систему, он хочет ввести президентское правление. А татуркская Турция в чем держалась-то? Светское государство первое, и гарантом этого светского государства военные. Поэтому в разные годы, 70-80-е годы, там период чешские военные, да, да, совершали военный переворот. И он, Эрдоган, как главная угроза своим будущим планам, он разгромил военную верхушку Турции и спецслужбы. Поэтому кто же, посмотрите, сколько бывших и там, сколько турецких генералов сидят в тюрьме, или там под домашним арестом, сколько там обвиняемых, сколько руководителей, он просто разгромил. А он сейчас хочет менять Конституцию, даже о том, что это может произойти. Поэтому то, что использовал лозунг для революции, ради чего? Мы исламские, вот в Египте они создали, пришли братья-мусульмане, создали якобы свой исламский государство, не якобы, на самом деле, соседним. Вот ИГИЛ в Сирии, да, они тоже ИГИЛ, исламские государства создали под исламским флагом, так, то тоже там, а здесь тоже его партия исламисты, однажды позапретили же в 90-е годы его партии, вот в новую форму, то есть он взял, поэтому ему удалось, и так, когда вот в 2014 году все это началось, вот Стамбула, да, не получилось попытка, да, он исламскую карту вот начали использовать, умело использовать, поэтому он нашел сразу противоядие исламским светным революциям. Вот поэтому удалось ему Божию.
Ну, да, и, конечно да. же, я просто немножечко там продолжил для наших слушателей, ведь Эрдоган, он большой сторонник конституционной реформы. Да, хочет, да. спит и видит, чтобы Турция стала президентской республикой, она сейчас является парламентской, из-за чего, собственно говоря, из-за несогласия предыдущий премьер и покинул свой пост. Теперь правительство Турции возглавляет явный сторонник Эрдогана. И вот, видимо, вот это его очень беспокоит и тревожит. С одной стороны, вроде надо продемонстрировать свою крутость, а с другой стороны, в общем-то, без договоренности с Россией, по крайней мере, на словах, и, глядишь, они пойдут еще и в дело, товарооборот увеличится, сложно будет получить народную поддержку, чтобы провести конституционную реформу и превратить Турцию в президентское государство. Вот тут у него очень позиция достаточно шаткая. Я думаю, ну, далеко...
Наверное, через парламент, далеко... все-таки парламент переповторный выбор получит достаточно большинство, чтобы
да, провести может парламент. Может быть, там все-таки референдум нужен для подобного рода изменений?
Ну, я думаю, что раз по конституции полагается, до этого же вообще предыдущего президента выбирал парламент.
Да, я помню.
То есть, таким же образом они изменяют, потому что почему же предыдущий парламент распустил, да? Потому что достаточно для конституционной реформы не было достаточно голосов у сторонников Эрдогана. Поэтому распустил, получил тот парламент, который ему нужен. Который позволит ему...
Надо две трети получить.
Да, который позволит ему провести конституционную реформу. А конституционная реформа обязательно, он будет. Без этого, без ничего.
Ну, там неоднозначное отношение в Турции президентской республики к самой идее, насколько я знаю.
Ну, знаете,
вот одобряемся, там нет 100%.
Там общество на самом деле раскололось. Потому что даже предыдущие сторонники исламизации Турции, сейчас после того, как что происходит в ИГИЛ, творится в соседней Сирии, уже отталкивает. Знаете, то, что сейчас от ислама бегут сами мусульмане. То есть бегут из Сирии, из Ливии, из мусульманских земель в Европу. Это что означает? Мусульмане бегут от ислама. Это факт.
Да,
ну, говорят, что Коран – священная книга. Верно? Священная книга. И то, что там написано, там говорят, все совершенно. Но исламское государство делает точно то, что написано в этой книге. Вот страх, так далее, прочее. То есть... Получается, что там главное вот преимущество в Коране указано, то, что там пророк Мухаммед всегда осуждал джахлият, это то есть дикая отсталость. Всегда осуждал это. А еще исламские государства бьют по словам самого пророка, его же мысли. Ну, так для тогдашнего времени Коран считался самым прогрессивным. Это Коран считается не даже не полностью восточной религией, философией. Его считают неоплатонизмом. Потому что если кто анализирует, да, вот исламскими вот догмами занимается, что там присутствует там три, да, мысли. Это слова Всевышнего Аллаха, мысли слова пророка, мысли асхабов. Асхабы – это помощники. А помощники – сам пророк Мухаммад.
Сам
пророк. Это на самом деле там то, что про слова Аллаха, это можно сказать 5%. На самом деле 60%. Вот если читать Кораны, я читал в хорошем переводе, в грамотном переводе, И там 60% посвящено на то, что осуждают гонения на евреев. А сейчас Исламская Республика Иран
не признает
стереть.
Холокост, да.
Да. А даже он высмеивает Холокост. Нет, что
Мехман,
такое?
Давайте мы сейчас про Коран успели поговорить. Как вы считаете, застраховано ли турецкое общество от повторения этих терактов?
Нет, нет, абсолютно нет. Потому что, когда рядом соседняя комната горит, причем там пожар очень опасный, вот он высоко, этот пожар рано или поздно перекинется. Там рядом это взрывают. Представьте, в Афганистане уже сколько лет? Больше 30 лет нестабильность. Разве стабильно в Пакистане? Взрывается там хуже. То есть из-за того, чтобы Турция своими же руками получил такого соседа, как вот нынешняя расколотая Сирия, где на западной стороне существует террористическая группировка «Исламское государство». Угу. Это ранее обязательно, потому что везде страховаться, и говорят, что аэропорт, они уже пришли, везде, они могут прийти где угодно взорвать. Ну, сел на такси, поехал, ну, такси, откуда знаешь, это террорист или не террорист? Пойдет, выйдет в любом времени, вот заткнется. Этим людям бороться практически невозможно. Если эти люди смерть берут, как говорится, в рай, как в качестве попадания в рай, для них даже смерть ничего не означает. Этот жизнь, нынешняя вот жизнь, ничего не означает. Трудно бороться с этими людьми. Абсолютно трудно бороться. Если бы боролись бы, Израиль, разве Израиль может полностью защищен ли? Нет, конечно. Там тоже периодическое. А здесь вообще территория огромная. Там Израиль и евреи отдельно, одни на нас одним языком, да, уже один живут. А здесь исламисты не определишь. Ни у кого на лбу не написано. Все мусульмане. Ты террорист? Смертный, ну, да. или умеренный ислам, мусульманин. Поэтому, к сожалению, это приведет к расколу, к распаду, к разрушению экономики Турции. Угу. Потому что, знаете...
Да, спасибо, Михаил. Валерий Алексеевич, как вы думаете, вот Россия может какую-то помощь сейчас оказать экстренную антитеррористическому ведомству Турции?
Антитеррористическому блоку, коалиции.
Да,
я думаю, конечно, безусловно. Если не будет исключительно свои интересы там отставить, что иногда просматривается, и порой это все, как мне кажется, несколько не для того, в общем-то, делается, чем обозначаются те заявленные цели.
Помните, когда-то были вот случаи, когда сотрудничали спецслужбы, пароход Аврасия, помните, там российский штурмовал спецслужбы?
Тут очень важно, вот в этой истории, да, очень болезненной и кровавой, под названием это ИГИЛовщина, эти отморозки, очень важны, конечно, теснейшие взаимоотношения спецслужб, внедрение агентуры в ряды исламистов, уничтожение не только с воздуха, но и иными, более, может быть, понятными способами главарей, так, как это в свое время делали та же ФБР, когда в середине 60-х Америка страдала от черных пантер.
Да. Израиль до сих пор точно уничтожает. Израиль, говорю, уничтожает же точно лидеров террористов.
Правильно. А там тогда вот та же ФБР, она внедряла то, что называется вирус, в эти бригады боевиков под названием «Черные пантеры». Да. Этот вирус начинал там раскалывать, лезть в лидеры, в итоге возникал внутренний конфликт, и люди из корешей превращались в злейших врагов, и в итоге «Черные пантеры» перебили сами себя. Вот здесь эта более тонкая детальная работа, она значительно сложнее и требует значительно большего опыта, и тут у Израиля есть чему поучиться на эту тему, чем бросать бомбу сверху и порой непонятно куда. Вот в этом направлении, имея опыт, допустим, той же МИ-6, там, ФБР, других спецслужб, нашей там внешней разведки и КГБ, можно было бы наладить какое-то серьезнейшее взаимодействие. Вот таким образом вот этих отморозков и
можно одолеть.
Нечисть просто физически их не уничтожить. А вот внося вот эти вирусы, как это делало ФБР в 60-х, наверное, можно попытаться, чтобы они самоуничтожились. Тогда это было бы действительно эффект и меньше медалей.
Я думаю, что российские и турецкие спецслужбы будут сотрудничать. И причем они должны, обязаны. Потому что Россия, причем, должна проявить больше активность и заинтересованность. Чтобы, почему? Потому что, чтобы у себя не получить такой пожар, который террористический пожар, как в Турции. Надо этот пожар потушить на территории соседей, да, в Турции. Чтобы оттуда эти заразы не перекинулись, да. Не перекинулись в Россию, не дай бог в Азербайджан, потому что стабильность на российском Северном Кавказе зависит от Азербайджана. Не добьется, там дестабилизируется. Потом, это если будет неконтрольная, бесконтрольная российско-азербайджанская граница, значит, все, взорвется Северный Кавказ. И нужно сказать, что я думаю, что вы не возразите, если я скажу, что вот на самом деле то, что России удалось побороть, уничтожить сепаратизм, радикализм, исламский экстремизм на Северном Кавказе, есть огромная заслуга азербайджанских спецслужб и пограничников. Они знают, что не дай бог, потому что для Азербайджана слабая Россия, разваливающая Россия, это гибель, катастрофа для Азербайджана. Потому что есть проблема Дагестана. И Дагестан может быть вот стабильно, слушай, это либо в состав Российской империи, либо должна, если не Россия, да, какая идеология, это может быть ислам. Потому что там языки от 28 до 33, там же самый Дагестан сюда. И как минимум 7-8 народов, если захотят создавать свое государство. Вы помните, вот в начале июня в Дагестане началась драка между двумя селами, да, вот.
Да.
Из-за земли, пахотной земли. Угу. Если, не дай бог, там 7-8 малых народов захотят создать свое государство, да, получится анклавы, куча анклавов.
Я с вами согласен,
да,
это действительно
катастрофа.
У нас много есть таких болевых точек и внутри страны, ну, в частности, взять тот же Дагестан. Есть там опасения появления ваххабизма и всего, что с этим далее связанная с точки зрения терроризма. Есть и другая точка, которая, фу-фу-фу, слава богу, пока не очень-то о себе напоминает. Это Ферганская долина, где в свое время была большая резня между таджиками и узбеками. До сих пор граница Узбекистана заминирована со стороны Таджикистана. И не приведи Господи, если там рванет. А исламизм, он вот этот радикальный, он очень так падает на порой благодатную почву, там, где есть серьезнейшие социальные проблемы, недовольство, молодежь иногда этой дурью увлекается. Вот если там рванет, это, ну, Нагорный Карабах, при всем моем уважении, мне пока кажется цветочком. А там огромная толпа беженцев. Куда они приходят? В Россию, куда им деваться? Не в Афганистан же они рванут. Все сюда.
Поэтому надо. Для того, чтобы там в Азербайджане была стабильность, зараза туда не пошла. Потом, если там начнется,
опыт, конечно, участие.
Надо все делать для того, чтобы там ситуация не дестабилизировалась.
Да.
Там, если начнется пожар, все, это северный, российский северный кого-то.
Я думаю, сейчас начнутся какие-то многосторонние консультации, как вы считаете, Валерий Алексеевич?
Ну, я думаю, тут надо, вот у нас, я не знаю, кто решение принимает. Порой вот, ну, смотришь на заявление самого великого дипломата постсоветской России, госпожи Захаровой, ну, просто диву даюсь, откровенно говоря. Я желаю ей удачи в ее дальнейшей политической деятельности, но как-то вот дипломатия это не очень как-то это слово. Поэтому, когда вот, я не знаю, может быть, она принятие решения не принимает, а только озвучивает те настроения, которые есть в руководстве МИДа и тех политиков, которые определяют внешнюю политику.
Но пришло время ответственных решений, можно так сказать. Да.
Безусловно. Как
большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Напомню, что обсуждали мы прекращение охлаждения между Москвой и Стамбулом. И будем ожидать дальнейших шагов по сближению. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».